Слава Богу, я имею возможность сегодня снова и дерзновение открывать свои уста и снова напоминать святые вещи, насколько я их разумею. Господь стучится в наши сердца, давая нам разуметь время, в которое мы живем, давая нам понимание, что во время благоприятное нужно запасаться благами, потому что придет день ненастья, придет день злой, когда устоять может только тот, кто мудрый, тот, кто понимал время, знал сердце своего господина и делал то, что ему угодно. Как говорит Писание, блажен народ, который знает трубный зов Господа. Куда он трубит, что он трубит, или это подготовка к предстоящему сражению, или это способность наращивания сил, или это военные какие-то операции, один Бог только все видит и знает. Поэтому наша задача не потерять момента, не расслабиться, не заняться какими-то другими вещами, а посвятить Богу, Господу нашему, наше время, наши желания и все-таки просить у Него мудрости, чтобы Он показал, что Ему нужно от нас на сегодняшний момент. И я думаю, что все у такого человека будет хорошо. Бог его подымет, Бог его направит, Бог ему откроет. И когда придет злой день, он все преодолеет и устоит. Мы разбирали 15 главу в среду, и хочется еще немножко продолжить здесь несколько стихов. Очень мало нас людей, кто искренне в этом заинтересован сегодня. Ну ничего, сколько есть, сколько дает Господь, столько и будет, так оно и будет. Я напоминаю это место, что все зависит от того, как ты сеешь, как ты даешь возможность Богу посеять внутрь тебя слово, насколько твое желание открыто для этого, насколько у тебя есть жажда и томление, по такой мере ты будешь получать. Если ты муж желаний, если ты положил в своем сердце, что я должен от самого Господа принять, значит, от самого Господа и примешь. Если у тебя есть нерадивость, какие-то такие отношения прохладные к этим вещам, потому что сатана, он очень хитер. В это время, когда ему какая-то опасность грозит, он начинает мутить воду, начинает какие-то бури поднимать в стакане для одной единственной цели – отвлечь человека. Человек сам не знает, что, от чего он волнуется, что его так расстраивает, или там какие-то подозрения всякие выходят у него, и он вместо того, чтобы сосредоточиться и услышать Господа, он на своей волне где-то какие-то разборки ведет, какие-то мысли ему во время служения приходят, и, конечно же, он теряет все. Но давайте мы сосредоточимся на Слове Божьем. Еще раз напомню 15 главу. Давайте даже прочитаю. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное. Семь ангелов, имеющие семь последних язв, которыми окончилась ярость Божья. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи». И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: «Великие и чудные дела Твои, Господи Боже, Вседержитель, праведные истины, пути Твои, Царь святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един, свят, все народы придут и поклонятся пред Тобой, ибо открылись суды Твои. И после всего я взглянул, и вот отверз храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облаченные чистую светлую льняную одежду и поясание по перстам, поясанное по перстам золотыми поясами. Одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков, и наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончилось семь язв семи ангелов. Вот такая восемь стихов глава, и нам очень важно, ну, все детали здесь еще раз проверить, чтобы мы ничего не пропустили. Я начну с того, что уже давно обещал поговорить за небесный храм. Что это за небесный храм? И что такое жертвенник? Меня спрашивали все настоятельно. Жертвенник, что такое жертвенник? Я думаю, что и сейчас немножко объясню, потому что мы тут подошли к храму. Ну и за жертвенник мы будем говорить особо, когда уже ближе к концу подойдем, потому что там есть о чем говорить. Но давайте поговорим сейчас о храме, и я прочитаю два места Писания. Давайте прочитаем Ефесянам 2 глава, 19 стих. С 19 стиха. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Вы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание слагается стройно, возрастает святой храм в Господе». Вот есть такой в духовном смысле слово «святой храм». И мы все как живые камни в этом здании, в святом этом храме, который строится, который еще продолжает строиться. Он как бы уже построен, этот храм, но он постоянно расширяется, добавляются туда люди, которые приходят к совершенству, которые становятся духовными людьми и дополняют этот храм своим присутствием. И еще одно место давайте прочитаем. 1 Петра, вы знаете это место хорошо. Это 1 Петра, значит, 2 глава, 4 стих, 4 стиха. То же самое место. «Приступая к нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». То же самое, Иисус есть наш краеугольный камень, который нам показал, как нам строить этот дом, на что равняться, как это все должно выглядеть. И мы сами ответственны за то, чтобы наш камень был обтесан так, как нужно, подготовлен так, как нужно. Вы знаете, что Иерусалимский храм не зря строился так, чтобы не было слышно ударов молотка или тесала какого-то там подгонять на месте. Этого не было. Все подгонки шли на стороне. Уже привозили к месту строительства готовый камень, клали его уже подготовленным, и это было обязательно. И оно же, конечно же, имеет вот этот духовный символ, что прежде чем Бог нас туда поставит, прежде чем Он возьмет нас в свой удел, Он должен нас подготовить именно на то место, где мы должны стоять. И, конечно же, вы в храме будете столпами, говорит Писание. Это столб, который, значит, ну, опора на нем вся держится, там крыша или еще что-то, но он как бы определяющий многое в храме Божьем, и это побеждающему Бог обещает это место. И, ну, разные камни бывают, разное предназначение бывает вот этому строительному материалу в храме, но Бог избрал нас для того, чтобы мы этот храм построили. И это ответственность каждого из нас. Во-первых, человек просит Бога: «Я хочу знать, что ты хочешь от меня, я хочу развиваться в твоей воле, я хочу быть инструментом в твоих руках, я хочу, чтобы ты подготовил меня к славному служению и дал мне свое определение в духовном мире». И тогда Бог начинает человеку открывать то слово, которое ему нужно. Нам всем нужно разное слово, потому что у нас разные будут служения в доме Господнем. И мы должны понять, что этот дом, этот храм, где он строится? Конечно же, это духовный храм, и он строится на небе. Вот мы, живые люди, мы должны подняться на небеса. И на небе мы должны вместе с теми людьми, которые уже давно закончили свое строительство, как бы соединяясь с ними, созидать это святое здание, духовное здание. И речь идет не о том небе, где Бог пребывает, а о нашем небе. Вот когда Писание говорит, что сатана останется у вас под ногами, значит, мы выше его будем. Когда мы становимся духовными личностями, он не может до нас достать, потому что мы выше его становимся, как бы в духовной иерархии, в небесных просторах. И вот там выше всего демонического как раз этот храм и созидается, и собираются эти все духовные камни, чтобы делать из них вот этот дом духовный. И понятно, что духом мы на небе, значит, ногами мы ходим по земле. Этот храм работает на земле. В то же время мы созидаем его как духовный храм на небе. Поэтому, значит, книга Откровения об этом очень-очень много говорит. И давайте теперь вернемся к книге Откровения и посмотрим, что здесь, значит, получается у нас. Вот начну я, допустим, с 6 стиха. «И вышли из храма 7 ангелов, имеющих 7 язв, облаченные в чистую светлую льняную одежду и опоясанные по поясам золотыми поясами». То есть ангелы... Почему они вышли из храма? Потому что как раз в храме они получили вот эти вот одежды, вот эту власть, вот эту возможность выйти и вылить эти чаши, что из себя представляют эти чаши гнева. Это воздаяние прежде всего тем, кого Бог будет наказывать. За что? За пролитую кровь, за все те мерзости, которые творились на земле, кто-то будет отвечать. И в первую очередь, конечно же, за это будут отвечать злые духи тьмы. И, ну, вот вы знаете, я прочитаю такое место. Давайте прочитаем Римлянам 12 глава 17 стиха. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отомщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его». «Ибо делай сие, ты соберешь ему на голову горящее уголье. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Вот Господь Бог советует своим детям, он говорит: «Не мстите за себя, возлюбленные, дайте место гневу Божьему». И мы понимаем, что некоторые люди... Злые люди, злые делатели получают возмездие при своей жизни. А некоторые сделали столько зла, убили столько верующих людей, прожили свою жизнь в достатке, в покое, умерли в старости, и людьми прославляемы, и все прочее, прочее, прочее. То есть они не получили никакого воздаяния. Но Бог, тем не менее, говорит: дайте место гневу Божьему. И здесь мы видим в книге Откровения, что вот как раз в храме Божьем на небе находились эти чаши гнева. Это гнев Божий. Он не только Бог воздавал человеку за его злые дела, но и собирал этот гнев. И мы понимаем, что в некоторых случаях основная вина лежит на человеке, который добровольно дал дьяволу возможность через себя действовать. А многие люди, как говорит Писание, что вся тварь покорилась суете недобровольно. То есть ну, какая-то часть зла к нам перешла через суетную жизнь от отцов, какая-то часть зла – это чистый конкретный обман дьявола. Он просто взял и заставил человека делать это зло. Человек сам в душе своей мучается, но продолжает делать зло. А некоторые люди сами, ну, как бы дали право сатане, чтобы... значит, чтобы он их использовал для зла. И вот некоторых людей Бог наказывает при их жизни, некоторые люди будут потом наказаны, а некоторые люди вообще не будут наказаны, потому что, как сказал Христос о людях, которые его распинали, он говорил: «Прости им, потому что они не знают, что они делают. Поверьте, что к словам своего сына отец относится очень бережно, и они не то, что берет во внимание, каждое слово сына, оно соответствует сердцу отца, и отец думает точно так же. Поэтому если сын сказал «прости им», значит, этого хотел и отец. Он смотрел на этих жалких людей, которые практически, ну, издевались над его сыном, и он понимал, что это не их причина основная, это причина того, что злые духи, злые демонические власти, они просто покорили этой суете, этому злу большие массы людей, и поэтому будет воздаяние в первую очередь всем тем, которые в духовном мире находятся. И здесь смотрите, как говорит апостол Павел, что если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, делай сей, ты собираешь ему на голову горящие уголья. И надо сказать, что вот храм Божий вот на небе, он как раз и предназначен для того, чтобы верующие туда принесли в эти чаши. Вот есть чаши молитв, да, которые тоже Бог изливает на землю. Это то, что посеяли люди. То, что посеяли когда-то, оно собиралось в эти чаши, потом было вылито на землю в определенное время. Точно так и чаши гнева. И блажен тот, кто собирает эти чаши гнева, когда он пользуется этим обетованием, этой заповедью Господней, что не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Дай возможность Богу месть делать. Бог абсолютно справедлив. Бог абсолютно, такой, скажем так, законник, который никогда ни одной иоты не пройдет просто так, что его суд будет не до конца совершенным. Он делает абсолютно все, чтобы никто не смог ничего сказать против него. Поэтому ему нужно на последнее время, на время, когда он будет судить землю, ему нужны наполненные чаши гнева. Вот живое это существо, это животное раздало всем этим ангелам чаши, которые они выливали на землю. Это чаши гнева. И, конечно же, в нем, в этих чашах как раз и собрана, и твоя, может быть, какая-то молекула, крупица твоей веры, когда ты противостоял злу добром и собирал это все, не получал воздаяния, может быть, тебя несправедливо обидели, оболгали тебя и унизили, а ты вместо того, чтобы зло на человека иметь, ты просто его благословляешь и говоришь, пусть Бог ему откроет всю правду, пусть оно разумеет. Потому что очень многие люди, они хотят воздаяния человеку, но они даже на такой позиции стоят. Я не буду ему, делать никакого зла, я не буду против него плохо говорить, я его благословляю. Но у него цель и мысли его, что вот Бог придет и накажет этого человека, и все увидят, что он не прав, что Бог с ним разобрался, и они так верят, потому что так написано, и часто они ждут всю жизнь, и вместо того, чтобы того человека наказать, Бог наказывает того, кто ждет этого наказания для других людей. Потому что один только Бог знает, кого наказывать и за что наказывать. И вот эти чаши гнева, которые собирают народ Божий, Церковь Божья, мы должны тоже в этом участвовать. Для этого нас и гонят, для этого нас и ненавидят, всячески неправедно злословят. Мы должны это отдавать Господу. И на Божий суд, кто там поработал, как это все получилось, что там делал сатана, насколько он насильничал или же обманул человека, или же чем-то привлек его какими-то благами, и он начал делать зло. Один знает Бог. Поэтому мы отдаем право Господу собирать вот это все. И когда ты эту информацию имеешь, ты уже понимаешь, что, ну, я же работник в Царстве Божьем, еще, правда, не совсем сформировавшийся, но уже сегодня я могу собирать на небе эти драгоценные вещи, которые Бог явно собирает очень тщательно. Смотрите, сколько времени проходит, сколько людей зло делали для того, чтобы Бог в последние времена это мог все вылить на землю. Мы должны это очень четко понимать, что у Бога очень такие строгие и четкие правила. Он никогда не, ну, как бы ни одной йоты не проходит так, чтобы, ну, а я Бог, я все, что хочу, то я и сделаю, никто мне что укажет. Нет, потому он и Бог, что он делает все так, что к этому нечего добавить, от этого нечего отнять, чтобы никто из людей ничего не смог сказать против него. И не только людей, а всех демонических сил тоже. Бог считается со своей справедливостью. И блажен ты, если ты работаешь в этой области на Бога. Бог будет, может быть, еще больше добавлять тебе зла, чтобы ты покрывал его добром, и чтобы ты эти чаши гнева позволял наполняться в меру своих возможностей, потому что у Бога есть, ну, такие, знаете, вот как доноры крови. Они приносят и сдают свою кровь. Так у Бога есть особые люди, которые, скажем, Лазарь лежал в струпьях, и псы лизали его раны, и он так прожил на земле, но самая ужасная жизнь у него была. И казалось бы, ну почему так? Ну что, Бог не видит этого богача, который так себя ведет, а этот бедный человек, Богу приятный, и столько страдает. На самом деле это самые драгоценные в очах Бога работники. Самые драгоценнейшие, вот, как бы мне не дал Бог такой жизни и такого характера, чтобы я был среди сеющих, но я очень завидую этим людям, такой доброй завистью. Сколько у них терпения, сколько у них упования на Бога, сколько у них такой какой-то доброй нежности, когда они даже злословящим, даже ненавидящим их, убивающих их, желают добра, желают спасения, благословляют их и благословляют, а Бог, видит их силу, он добавляет им еще этих страданий, чтобы, ведь мало таких людей, понимаете? В основном люди хотят схитриться, жить спокойно, чтобы их никто не трогал, чтобы у них был авторитет, чтобы никто на них не ругался. И они все острые углы обходят. И получается, у Бога очень мало таких людей, кто мог бы в эти чаши гнева собирать. Так вот, духовные люди туда приносят это все в храм. Они приносят на жертвенник, потому что в этом храме и есть настоящий жертвенник, о котором мы говорим, что, как Писание говорит, Бог есть Дух, и поклоняющийся Богу должен поклоняться в Духе и истине, ибо таких поклонников Бог ищет себе. То есть вот, ну, какой жертвенник есть в духовном доме, который мы строим, в который приходят или находятся там духовные люди, и они там на этом духовном золотом жертвеннике, они приносят эти духовные жертвы. Значит, это и молитвы святых, это и их собственная жертва, когда они предают свое тело в жертву, когда они жертвуют физической жизнью, всеми опасностями и прочее, прочее, прочее. Это все несется на золотой жертвенник. И, казалось бы, знаете, ну, трудно сказать, допустим, что вот ты принес, допустим, свою жизнь, и физически ты умер за Христа, да, тебя убили, растоптали, и как бы, ну, не скажешь, что это жертва благоухания, приятная. На самом деле это действительно благоухание, когда люди, ну, ради Господа идут абсолютно на все, теряют всякую абсолютно свою выгоду, свои интересы какие-то, ничего им не важно, они очень четко понимают, я могу добавить туда владыки, я могу дать туда, в этот духовный храм, свою часть, свое старание, чтобы и мое посеянное там работало, ну, находилось там до времени. Те люди, может быть, посмеялись надо мной, мои дети это все видели, там убили меня, убили моих детей, там еще что-то сделали, и потом жили счастливо и долго, и демонстрировали, и смеялись, ну, так же, как вот богач и Лазарь, да, значит, тем не менее, праведен Господь, и все собирается. И представьте, вот насколько драгоценно вот это в чашах, которые Бог насобирал, которые, вернее, мы насобирали, люди, живущие на земле, для того, чтобы Бог по нашим молитвам или по нашим вот этим чашам гнева мог делать в это последнее время свою величайшую миссию. Я представляю это точно так же, как Христос висел на кресте. «Прости им, потому что они не знают, что они делают». Это наша просьба. Людей, которые умирали, которых убивали, они благословляли, они, ну, исповедовали совсем другие вещи. И хочу сказать, что, ну, это ж не игра просто, знаете, ты благословил, а Бог их все равно проклянет и накажет. Для того ты их и благословляешь, чтобы, ну, вот эта сила пришла, противодействие злым духам, а не тем людям, которые делают это зло. Я хочу, чтобы вы уразумели, увидели мою мысль, к чему я клоню, то, что в последние времена будет жатва невероятная, будет невероятное количество людей, которые Бог будет вырывать из-под власти дьявола, Бог будет освобождать, ну, как бы вам так сказать, ну, не буду здесь в дебри уходить, потому что вы можете меня не понять, но вот просто поймите простую вещь, думаю, что это вам доступно будет, что Господь поставил заповедь: благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, для того, чтобы ну, правильная собиралась чаша гнева, чтобы гнев был в правильную сторону, чтобы мы, имеющие право слова, когда ну, нас убивают, когда нас всячески неправедно злословят, а мы даем свое благословение этим людям, мы не можем остаться, просто наши благословения не могут остаться без ответа. Бог на все эти вещи очень четко реагирует. Каждая твоя слеза, каждое твое доброе намерение, каждое твое добро вместо зла, оно все собирается Богом, и месть его уникальная месть. Мне очень печально, что люди видят Бога как: ну, теперь я оторвусь на вас, на всех. Ну, теперь вы мне за все заплатите. Да, заплатят, но речь идет о злых демонических силах, которые будут отвечать за все свои дела, которые они делали. И очень многим людям Бог сможет через нашу жизнь явить милость. Такая война, такие условия избрал Бог, и мы должны это понимать. И потому они выходят из храма Божьего. И что есть храм Божий на небе? Знаете, я уже говорил, что вот небесный Иерусалим, который спустился с неба, там сказано, что храма я в нем не видел. Сам Господь Бог есть храм их. Так вот, небесный Иерусалим – это, ну, такое же точно царство на небе. Оно спустилось на землю. На небе тоже нету никакого храма, где бы было бы какое-то отдельное место, где пребывает Бог. Такого быть не может. Весь город наполнен славой Божьей. Это уже не будет царством Бога, если там Бог будет только в одном каком-то отдельном месте. Это будет так, как и на земле. А Бог все во всем, весь полностью этот город наполняет, и никто нечистый туда не может войти. Это царство Божие такое, как оно на небе. Поэтому мы понимаем, что Бог на небе царствует, и он сам является храмом, потому что он везде. Там, где он находится, это все внутри него происходит. Но вот наше небо, которое Бог создал, небо и землю, которое земля и небо сгорит, написано в Писании, земля и небо ожидает суда и будет предано огню, когда все закончится. Знаете, мы будем вот разбирать 16 главу казни, чаши вот эти, которые Бог будет выливать. Он просто будет, ну, обновлять землю, очищать ее, очищать моря, очищать реки. Но настолько все уже заражено, настолько все залито химией, злыми всякими вещами, что ведь я думаю, что все разумные люди понимают, что наш мир, ну, обречен на то, что он погибнет, потому что человечество варварски просто относится к природе, ко всему вокруг себя, и ну, просто разбалансировка происходит с каждым годом, с каждым разом все больше и больше. Люди там ну, миллионы тонн ежедневно выбрасывается всякой заразы в моря, допустим. Там уже мутировала эта рыба, уже там это все живая флора и фауна вся перепуталась, там все не только в море, и на земле все везде. Я, ну, глубокий приверженец того, что Бог делает, ну, как обновляет все время землю. Вот прошло время, там, допустим, 7000 лет, да, сделал все с этими людьми, что можно сделать, образовал из них там какую-то духовную структуру, скажем, мы понимаем, что мы как невеста Иисуса Христа, множество собраны в одном теле, и вот мы придем, закончится наша земная история, человеческая история, и Бог снова все обновит, поменяет землю, и вот уже перед тысячелетним царством уже начинается обновление земли одновременно и наказание нечестивым, одновременно и, ну, точно так же, как во время потопа. Потоп – это не только, ну, Богу не нужно было наводить воды, чтобы всех потопить и наказать человечество на земле. Он мог бы просто дунуть, и все сразу бы погибли, и все. Не надо никаких ковчегов строить, ничего. Естественно, ему нужен был потоп для того, чтобы сделать какие-то процессы на земле, развести эти воды, заморозить их на полюсах, там уж баланс сделать нужный, чтобы эта земля могла крутиться, вращаться, как положено, и прочее, прочее. Один Бог только знает, что он делал, но у него все подгадано, как бы ко времени подобрано, что и наказать сейчас надо их, и как раз вот это все переделать, и так же само будет и в конце времен, когда уже человеческий проект будет идти к завершению, и Богу нужно обновить землю. Мы говорим, земля и все дела на ней сгорят. Речь не обязательно идет о том, что земля будет уничтожена огнем. Просто выгорает все то, что, значит, все наследие человеческое, чтобы не осталось ничего. И Бог по-новому может использовать как конвейер, снова зарождать там людей, и опять пошло дальше, и опять какая-то структура рождается, и это может быть бесконечно. Но мы туда не лезем. Я сейчас не говорю, что это откровение. Я просто так настроен и так верю, что существование Земли миллионы и миллионы лет, и каждый раз рождается Адам, и начинается история. Не знаю, все ли они такой формы, как мы, люди, может быть, там разные формы бытия. Знаю только то, что когда мы придем к вечности, мы будем очень сильно удивлены, потому что нам все время казалось, что мы вот такие отдельные, избранные, Бог вот, значит, сколько лет Бог существует? Разве можно это посчитать? Он всегда был. И мы видим из Писания, что это творческий Бог. Он никогда не сидит. Он постоянно творит все новое, 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 новое. Туда, сюда, везде он проникает. И мы видим и эксперименты, мы видим и расширение территорий. Много чего мы видим. И сказать, что вот он ничего не делал, скажем, миллиарды, миллиарды лет, и вдруг там Ну вот сколько реально, вот логически рассуждать, сколько Богу понадобилось времени, чтобы создать наше небо и нашу землю? Ну сколько? Он естественно, не волшебник, чтобы там щелкнул пальцами, и все появилось. Сказал слово, и все появилось. Нет, это не так. Он творец. Об этом четко написано. То есть это работа, это разум, высший разум, который все это создал, сделал и сказал весьма хорошо. Все сделал так, что Земля может существовать, саморазвиваться, человек может развиваться. И ну, я понимаю, ну пусть даже там миллион лет Богу нужно было, чтобы все то, что связано с нами, создать, испытать, поставить, потом уже зародить там природу, зародить человека, начать все это опять обновлять на этой земле. Ну, что такое миллион лет у Бога? Это же мгновение. Вот, обыкновенное мгновение. Поэтому мы знаем только одну маленькую частицу дел Бога, что Он делает вообще. Он нас не посвящает туда, чтобы мы не лезли туда в ангельские дела. Но мы четко должны понимать, что там Бог творец, творит и продолжает творить, и миллиарды, миллиарды всяких задач у Него, которые ему нужно делать. Вот. Поэтому что здесь очень важно, возвращаясь к нашему 15 главе Откровения, Богу важен наш труд, и это очень драгоценные у него люди, особенно все эти гонимые, все эти страждущие, все они же настолько удивительные, драгоценные люди. Бог их вынашивает в своих руках настолько нежно. Ему, с одной стороны, нужно сделать так, чтобы эти люди как можно меньше чувствовали на себе милости Божией, чтобы вот их гнали, лупили, издевались над ними, но чтобы они вот это драгоценное все собирали, чтобы все процессы, которые задумал Бог, чтобы они сработали. Я много могу рассказывать об этом, как и почему Бог допускает эти страдания. Поверьте, все абсолютно крайне разумно, крайне взвешено. Вот просто посмотришь сбоку, ну почему Бог так? Ну почему Он относится к этим людям непонятно как? Почему они должны то? Да мы даже не знаем. Наша жизнь на земле – это миг. И это миг определяет потом всю вечность, всю будущность. И вся душа Бога, вся Его внутренность в этих людях, которые на Него вот таким образом поработали, отдали свою душу, отдали свою жизнь и позволяют Богу сделать правосудие. Еще раз скажу, что Бог нашими чашами, из нашего храма, мы есть этот храм, который Бог создает в духе, из нашего храма Он посылает, дает силу ангелам. В данном случае ангел – это символ, и это вестник, за которым стоит какое-то движение, которое откроется на земле. Ангел вылил чашу, и началось какое-то движение святых Божьих, какое-то пересиливание Божьего войска того, что имеет сатана. И надо сказать, что добро, в конце концов, победит зло, и победителями будем мы. И это самая главная мысль книги Откровения, что Бог хочет победить все зло нашими руками. Ему ничего не стоит взять его, спалить и уничтожить, но у него есть законы, которые он разработал, которых он придерживается. Поэтому и жертвы наши, и наше собирание гнева Божьего в нашей жизни – это очень важные вещи. Конечно же, мы еще не духовные люди. Туда, в этот храм, на это небо могут подниматься только люди, которые уже потеряли свою жизнь, и в них открылась жизнь Божья. Но мы туда стремимся. И если сегодня на земле нас гонят и ненавидят, и злословят, это тоже никуда не пропадет. Когда мы станем людьми, способными встать в этот храм, мы вместе с собой принесем очень большие драгоценности. Когда мы только еще имели начаток духа, мы уже багаж несем туда, как Писание говорит, дела наши идут вслед за нами. И тогда, когда мы умираем, дела идут за нами. И тогда, когда мы становимся духовными людьми, то злое, что было у нас, оно сжигается, уничтожается, а то доброе, что мы могли пересилить и сделать по воле Господней, мы забираем его с собой. И это как раз и определяет наш камень, наше положение в этой структуре духовной. Поэтому пусть Бог вас благословит всех обильно. Пусть каждый из нас уразумеет великого домостроительства тайн Божьих, великого зодчего нашего Господа Иисуса Христа, который по воле Отца все это делает на земле. Я вот говорю вам перед святым Богом, что когда вот какие-то вот эти тайны начинают тебе открываться, ты просто иногда даже воздуха не хватает от того, что, Господи, я же не знал никогда, насколько это у тебя все расставлено, работает вся эта машина, собирает все нужное, и в результате иногда думаешь, а зачем это все? Как какая-то кошки-мышки игра. Но, понимаете, нельзя сделать духовного человека без зла, чтобы зло в этом не участвовало. Но нельзя оставить зло без наказания. Поэтому все настолько взаимосвязано, все настолько имеет свое место и свои причины, что просто, я говорю, голова пухнет, когда ты начинаешь созерцать эту красоту его божественного домостроительства. Это действительно тайна домостроительства Божьего, как он это все строит, обустраивает, организует. И тогда начинаешь действительно, как люди, которые победили дьявола, антихриста и все его и печати, и начертания, и число его имени, все они под ноги себе попрали, все, что сатана не выдумывал, все силы кинул, а они все равно сильнее его. И побеждали его в самые такое, знаете, это гораздо больше, чем Иов. Такой драгоценный был Иов, демонстрировал, что бы ни было, а Бог больше, а Божья воля больше. И вот эти люди, победители, они невероятно просто, внутри сумасшедшего дома сатана просто там свирепствует невозможно, а им ноль. Они его берут и побеждают, и вытягивают из-под его власти множество людей, потому что так Бог все это распланировал, разложил, что все это работает как часики, работает идеально, и все будет сделано так, как наш Небесный Отец запланировал, настолько точно, настолько справедливо, настолько все проверено многократно, и останется с носом этот враг, и все его хитрости, все сгорит, все исчезнет, а Господь Бог будет прославлен. И заключая просто свою речь, я хочу сказать, действительно, когда ты начинаешь видеть пути Господни, видеть праведные и истинные суды твои, праведные и истинные все дела твои, человек начинает восторгаться Богом. Вот, конечно же, Бог хочет, чтобы мы стали свободными. Но как нам стать свободными, если мы не видим красоты Его? Если нас не захватывает его красота, недостаточно открывается слово, недостаточно есть ревности, потому что, Господь, открывай свое слово, потому что через слово ты пребываешь в нем, и ты истинный ученик, и ты истинный свободный становишься, потому что слово с тобой работает, понимаете? Потому что, когда оно тебе открывает, допустим, вот даже план Господа, как он будет, ну, вести свою деятельность в конце времен, и как он низложит все эти силы тьмы, насколько, ну, безукоризненны его действия и суть его, и продуманы его все мельчайшие детали его работы, то ты начинаешь восторгаться мудростью, ты начинаешь восторгаться красотой дела. Ну, когда ты подходишь, допустим, к какому-то зданию красивейшему, и ты видишь, мастер его строит, и он все, ну, там, у него уже картина это есть перед глазами, и он все это ставит один камень на другой. Ты просто восхищаешься способностью там архитектора или строителя какого-то. Точно так и Бог. Когда ты все это видишь, ты просто влюбляешься в это во все, и тогда ты уже потерян для этого мира. Поэтому дай Бог нам откровение как можно больше. Дай Бог нам увидеть великие и чудные дела Господа, чтобы мы могли петь песнь победы, песнь вместе с Моисеем. Вот сколько бы ни держал фараон, какая бы у него ни была сила, какие бы жалкие ни были эти евреи там в рабстве, а под Божьим руководством, под Божьим словом, когда пошли, все, победа пришла, и только песнь, ну, родилась песнь, что все их колесницы, все их кони, все оно потонуло и исчезло. Точно так же песнь Господа. Я знаю, что он с удовольствием смотрит на свою церковь. Я знаю, что, ну, может быть, Бог даст время, мы найдем песнь Господа, когда Давид Духом Святым воспевал эти песни свободы новозаветнего времени, когда Исаия об этом говорил. Это все песнь Господа, как величественно и как могущественно Господь выводит свой народ из-под власти тьмы, наделяет его силой, наделяет его способностью побеждать злейшего врага и торжествовать над всем злом. Вот такое благословение вам желаю. Если ко мне есть вопросы, Ваня, отдаю тебе полномочия твои, пожалуйста, если есть вопросы, я отвечу на вопросы.
Да, хорошо. Ну, вопросы, да, если у кого-то тоже есть. Ну, допустим, тут вот эти чаши гнева, ну, которые собираются, ну, даже вот, прочитаем это место, где было время сами ученики, когда, ну, ты прочитал первое место, где не воздавайте, написано, зло
над... Зло.
Да. И, но было другое время, когда ученики, как говорится, наступали на всякую вражью силу и не давали, ну, ну, места. Допустим, даже сам, ну, тут Игорь даже подсказал, это другое место, где сам Иисус говорил этим фарисеям, я прочитаю, «Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира». Как-то, ну, как будто они конфликтуют, и не совсем даже понятно, допустим, ну, разве это как бы еще не от времени зависит, допустим, если есть время такое, где как Бог в такую ситуацию поставил церковь, где то место ты прочитал, ну, вас гонят, вы благословляете. Ну, как бы такое время они жили, это, ну, понятно, да? Mm-hmm. И силы не дал им. Но есть как бы другое время, когда Бог силы дает и хочет, чтобы человек наступал. То есть mm-hmm. не совсем понятно именно как бы к нам это, как это. Ну, мы же, в принципе, не из сеющих. Мы не живем в то время, когда, ну, сеяли.
Да. Ваня, я понял тебя. Давай найди вот это место, где Христос говорит, да взыщется с этого рода.
Да, вот я его высветил. 11 Лука, 11 глава. Я потом другое еще место про Стефана хочу прочитать.
Какого стиха?
Ну, давай, я не знаю, можно сказать, 46-го можем читать, но это в 51-м.
Ну, читай, Вань.
Хорошо. Я прочитаю, ну, давай все прочитаю. Но он сказал, и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена, неудобоносимые, а сами одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы. Ну, пропущу. 49. Потому и премудрость Божия сказала, пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. 50. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, и от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей говорю вам, взыщется от рода сего.
Вот остановись теперь. Вот представь, от создания мира люди делали зло.
Да.
А вот этот род, который, когда жил Иисус Христос, должен за всех ответить.
Да, так оно написано, да.
Так вот, давай рассуждать. Почему? Это же ведь несправедливо, правильно? Убивали отцы их, а вы строили гробницу, гробницы пророкам, да, которых убивали отцы ваши. Даже строили гробницы, ну, восхваляли этих пророков, да? А в то же время отвечают за то, что сделали отцы.
Ну, получается, так и они ответили потом, когда пришло разрушение Иерусалимского храма, наверное, в то время пришло.
Так вот смотри, что на самом деле получается. Получается, что общество потихоньку идет вниз. Вот последние времена будут тяжкими. Люди будут настолько злыми, настолько испорченными, что, ну, сам Писание говорит, что эти времена будут тяжкими, да? сребролюбивы, горды, родителям непокорны. Но сейчас видно уже, что родители вообще никто для детей, потому что не трогай его, не воспитывай, не наказывай и все прочее. Но вот смотри, значит, человечество потихоньку идет вниз, да, и время от времени человечество подходит к черте, да, когда уже бессмысленно их миловать. Нужна перетрубация. Так вот, во время Иисуса Христа как раз и наступил тот момент, тот кризис, когда он же и подобрал специально время, чтобы прийти, чтобы, ну, как бы он знал, что они все равно его не примут, да, но как бы, чтобы вот до конца было справедливо, что я пришел именно в тот момент, когда уже невозможно вас миловать больше. Но я хотел собрать вас, как птица птенцов собирать, но вы не захотели. То есть человечество дошло до точки, и Бог просто начинает изливать свой гнев, чтобы, ну, как бы возвратить землю от того, ну, от той наглости, от того зла, в котором они, ну, находятся. И это не просто конкретное наказание вот этому роду за все то, что сделали отцы, а в том смысле, что суетная жизнь, переданная от отцов, с каждым годом увеличивает и увеличивает проблему. И да, временами Бог наказывает людей. Вот пришло такое время, когда вся земля страдает от того, что Богу надо немножко облегчить землю от грехов, и Он проводит землю через огонь, через страдания. Но мы говорим о конечной, уже финальной очистке земли от зла. И, ну, вот представь себе, человек злой, да, потому что покорил его сатана недобровольно, вот, в эту власть. И есть чаша гнева, есть благословение, которое можно вылить на землю. Да, через огонь, да, через большие страдания, но тем не менее, ну, как бы для этих людей уже не осталось никакой возможности освободить их как-то по-другому. Точно так же, как, ну, вот поколение, которое жило вместе с Иисусом Христом, да, если бы не послать на них зло и скорбь и разогнать их по всему свету, то они детей родили бы еще хужими себя и еще бы увеличили зло. Поэтому он, значит, проводит их через огонь и тем самым очищает землю время от времени. И таким же самым методом он будет действовать в конце времен, когда ему нужно уже закончить этот проект, вывести все к тысячелетнему царству. Он, конечно же, изольет все вот эти чаши гнева, что насобраны, и очистит землю от проклятия.
Да, да. Ну, ну, можно так сказать, что как бы этот путь очищение, это уже как второстепенный или как бы самый крайний. То есть первый, ну, первое Бог сначала, ну, даже как с Иисусом, сначала, ну, по-хорошему, да, проповедь Евангелия.
Абсолютно верно.
А уже потом уже как бы, ну, даже само на евреев мы смотрим, ну, и благословлял их, но если они не помогают, это уже как бы через страдания тоже, ну, очищение какое-то, хоть кого-то, ну, это
абсолютно
может.
Верно, Ваня. Это... Дело в том, что все страдания евреев, это не, ну, как глупо вот это говорить, что вот они кричали кровь его на нас и на детях наших, и вот тебе и Холокост, и все прочее, прочее. Нет. Просто, знаешь, я думаю, что ты согласишься со мной. Если посмотришь внимательно на религиозное общество и на мирское общество, да, то в религиозном обществе гораздо больше проблем, ну, в таком плане, что вот запретный плод, он всегда сладкий. И чем больше ты его запрещаешь, тем больше хочется его делать. И из-за этого религиозное общество внутренне извращается. Точно так же и евреи. Вот поставлены были законы, а не было Нового Завета, не было ничего, как бы, как Бог говорил, что если ты хочешь забрать у ребенка телевизор, то ты дай ему что-то лучше, чем телевизор, да? А так ты заберешь, ты только его обозлил, и все, больше ничего ты не сделал доброго. Вот. Так и евреи, они не имели Нового Завета, они имели закон, и закон практически и есть то зло, которое, значит, вызывает пожелание. Может быть, если бы не было закона, человек бы и не думал даже там делать какие-то вещи, да? А вот есть запрет, и все, на этом играет и сатана, и сам человек. И таким образом общество доходит до точки, когда его нужно долго молотить, чтобы, ну, образумить, вернуть его назад. Ну, это что касается всей истории Земли. А что касается последнего времени, это вот снять с человека проклятие, вот это жало смерти, грех, и это все предать властно позору, это нужно очень такой разработанный механизм, чтобы это сработало. Я не знаю, я, наверное, тупо объясняю. У меня есть это все в моем сердце, и я могу только восклицать и говорить: прекрасен Господь во всем, что Он не делает. Настолько это все продумано, и настолько это все, ну, на своем месте.
Если есть у кого-то вопросы, то, пожалуйста, можете задать. Ну, в принципе, ты дал информацию, и теперь уже будем...
Думайте, сами, уважаемые.
Да, тут уже надо самому, потому что...
Бог за нас. Очень скоро и в нашу жизнь придет удивительнейшие изменения, такая, знаете, метаморфоза, когда, ну, просто перерождение придет от одного легкого прикосновения Господа к тебе, все улетучится, то, что годами преследовало тебя. Главное, чтобы как можно больше ты получил слово, которое бы тебе открывало величие Бога, красоту Его, чтобы твоя душа отвернулась от того, что хочет ветхий человек, что хочет ну, плоть со страстями и похотями, чтобы Бог мог потом безболезненно отрезать ее и все, чтобы она больше нам не мешала жить. И это скоро произойдет. Ну, конечно же, Бог не для того все это делает, чтобы ты вот там главная мечта, вот стать чистым, свободным, понравиться Господу. Да никогда ты ему не понравишься. Он тебе это делает для того, чтобы ты потом мог выполнить его волю на земле. Поэтому одно дело освободиться самому, очиститься и получить свет и разум. Другое дело научиться, как дальше действовать, чтобы принести пользу другим. Вот. Так книга Откровения, она как раз обращается к людям, которые возжелали, ну, или, вернее, имеют показатели, как бы Бог говорит, что я могу из вас сделать таких людей, которые мне послужат. Я хочу из вас сделать таких людей. Вот я вам рассказываю всем ваши причины, которые вам мешают стать такими людьми, победителями, да? И это одна часть. Другая часть – это то, что вы должны четко знать программу действий, что вы должны делать, к чему вы должны вести других людей, которых вам Бог доверит, как вести этих людей, какие результаты иметь. Это все, на все это нужно откровение. Книга Откровения как раз это и открывает, как привести в это последнее время церковь к совершенству. Одно дело, когда ты сам придешь к совершенству, это не есть Царство Божие на земле, потому что это Царство Божие внутри тебя. А когда уже появится церковь, которая царствует, вот это уже Царство Бога на земле. Поэтому благослови нас всех Господь.
Хорошо.
Если нету ничего больше, то всем благословений. Просто благословляю вас именем Господним, те, которые сегодня присоединились к нам. Не так вас много, но вы блаженны. И Бог неизменно отметит в своей памятной книге ваше желание сегодня отодвинуть все остальное и сосредоточиться на том, чтобы понять, что хочет от нас Господь Бог в эти последние дни, последние минуты существования Земли. Даже мир сегодня ученый мир, люди ну, науки там, они, ну, вот ты, наверное, знаешь, Ваня, мировые часы, они висят в ООН. Или где-то они висят, я забыл. На этих часах без двух минут, значит, 12. И, ну, как бы ученый мир, они, ну, просто прогнозируют катастрофу, падение этого мира, да? И они все понимают, что... Окей, пошел уже дисбаланс такой, что там воды не хватает, там глобальное потепление, там разные перекосы, земля не выдержит, земля лопнет, там радиация накапливается, там озон пропадает. И они все это анализируют и ставят на этих мировых часах время до конца, до глобальной катастрофы, полной катастрофы Земли. И мирские люди ставят без двух минут 12. И вот уже там, я не знаю, сколько это уже эти часы существуют, но несколько минут уже за нашу жизнь, за мою жизнь, уже несколько минут ученые приближали к концу, добавляли по минуте, уже без двух минут стоит на этих часах. А верующие люди что говорят? Да никогда ничего не будет, будем жить, как жили. Вы живете, как живили, говорят эти самые евреи в Одессе. Но так не будет. Земля обветшала, земля шатается, как пьяная. И земля, конечно же, будет разрушена. Поймите это и примите это как истину, которую не только Бог предупреждает, но и все умные люди говорят о том, что она обречена. Вот. Поэтому благословение во всем и как можно больше откровений. Господь, говори мне, Господь, объясни мне, врезайтесь в Писание и погружайтесь в него, чтобы красота Господня открывалась вам внутри, чтобы вы влюблялись в Господа. Это последнее время. Будьте благословенны. Слава Богу.